Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, с вами православная программа «Преображение». Давно прошли те времена, когда главной задачей Церкви было сохранить то малое стадо, которое грозили разогнать идеологи коммунизма и богоборчества. Сегодня перед Церковью открыты широкие возможности для миссионерства и катехизации. Но насколько эффективно Церковь использует эти возможности? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился благочинный храмов Разделянского округа Балтской епархии протоиерей Вячеслав Ткаченко. Христос воскресе, отец Вячеслав!
Воистину воскресе, отец Дмитрий!
Отец Вячеслав, расскажите, пожалуйста, о Разделянском благочинии, которое вы возглавляете.
Ну, Разделянское благочиние включает в себя 18 храмов. 18 храмов, три из которых находятся на территории города Раздельный. Это Свято-Николаевский храм, храм Спасительницы Хлебов, который находится рядом, и строящийся храм в честь святителя Иннокентия. Остальные храмы находятся в поселках, в селах Разделянского района. Не все они со священниками, есть два храма, которые обслуживаются соседскими священниками, но, в принципе, территория довольно-таки обширная, вот. Есть куда поехать, есть что посмотреть у нас. Единственная проблема — это, конечно, наши дороги, поэтому иногда едешь по благочинию, здесь не сколько расстояние играет роль, сколько именно состояние дороги, и оно занимает очень много времени. Поэтому сказать, что оно очень обширное, я не могу, но поездки занимают довольно значительное количество времени.
А какие из храмов у вас особенно примечательные в благочинии?
Ну, все храмы чем-то примечательные. Все храмы чем-то отличаются от других. Это естественно, я думаю, у каждого есть своя история. Вот. Но мне запомнился такой случай, который мне рассказывали у нас как достопримечательность Разделянского благочиния или Разделянского даже района. В поселке Лиманском у нас есть храм, насколько я помню, это католический костел. Вот, остались только его руины. Они, ну, как памятник архитектуры, можно сказать, вот, преподносятся вот так вот. Но мне рассказывали люди, когда его взрывали, взорвать они его так и не могли уничтожить до основания, ну, я имею в виду при советской власти, но зато завалилось соседское училище, построенное училище, вернее, построенное по соседству, здание училища, куда буквально через несколько дней должны были прийти учащиеся. И даже говорят, что под завалом были люди, которые один там погиб, по-моему, кто-то там был покалечен, и других вытянули, потому что плиты перекрыты, оно было двухэтажное, они просто стали вот так вот. Вот так вот строили раньше. Сейчас, конечно, у нас храмы есть более старые, и есть те, которые вот построены сейчас в нынешнее время, или в приспособленных помещениях, скажем так, открыты.
А как бы вы оценили уровень воцерковленности жителей Разделянского района?
Ну, в целом, Разделянского района, мне сложно сказать, какой уровень воцерковленности этих жителей. Могу сказать, что по многим приходским храмам общины довольно-таки крепкие, и даже вот в некоторых, вот один храм у меня есть, где нету священника, они приглашают батюшку, вот они все время собираются, они мне говорят, если там какие-то мощи привозят или еще что, пожалуйста, нас не забывайте. То есть видно, что люди живут там воцерковленные. У нас в храме, например, в Раздельной, очень много прихожан, и храм практически полон, вот на праздники, на службы, то есть практически уже не вмещается народ. Много очень причастников, поэтому детей очень много приносят на причастие. Поэтому я могу сказать, что мне как священнику хотелось бы, чтобы весь город ходил, но это 20 тысяч, и есть необходимость в строительстве другого храма, вот сейчас он строится, это святителя Иннокентия. Есть у нас рядом храм второй, это Спасительница Хлебов, в честь иконы Божией Матери Спасительница Хлебов. Ну, Свято-Никольский и Спасительница Хлебов находятся рядом, буквально на одной территории, один возле другого, поэтому службы проходят или в одном храме, или в другом. Мы вот сейчас думаем сделать раннюю и позднюю литургию, чтобы можно было как-то разделить людей, потому что тесновато в храме. Мне, конечно, хотелось, чтобы приходили все. Поэтому уровень воцерковленности, ну, я бы сказал, такой удовлетворительный. Мне нравится то, что я вижу полный храм. Я думаю, как и любому другому священнику.
Безусловно. Отец Вячеслав, раньше вы были благочинным Ивановского района. Скажите, вот на ваш взгляд, есть какая-то разница в религиозной жизни этих регионов?
Ну, есть некоторые особенности. Во-первых, в Ивановском районе нету таких больших городов, как Раздельное, 20-тысячный город. Там есть два поселка городского типа, но таких вот крупных населенных пунктов нету. Жители как бы тихие, мирные, сельские жители. Раздельнянское благочинение находится на границе. Поэтому там есть некоторые особенности и в характерах, и, скажем так, в других каких-то моментах. Но большой разницы именно в религиозном плане, мне кажется, нет. Везде люди, везде есть нужда прийти в храм, помолиться Богу, везде есть какие-то свои особенности. Но большой разницы особой я как бы не вижу.
А вот за то время, что вы являетесь благочинным, что бы вы назвали своим главным достижением?
Мне сложно говорить о своих достижениях. Я думаю, о них больше скажут другие, может быть, те священники, над которыми я являюсь благочинным. Но хотелось бы сказать, конечно, о том, что при мне мы начали работать со средствами массовой информации. Мне кажется, это очень был важный такой момент, когда мы сотрудничаем с газетой, которую читает весь район. И хотя сейчас есть уже интернет, и есть телевизор там, и прочие такие вот средства массовой информации, но многие люди читают газету, они читают то, что происходит в районе. И мы, получив благословение еще до разделения епархии у митрополита Агафангела Одесского, Измаильского, мы начали работать с редакцией газеты «Степовые зори». Это Ивановский район. Вот, и сейчас эта работа продолжается, новый благочинный, он продолжает двигаться в этом направлении. Каждый священник пишет на какой-то праздник статью о том, что это за праздник, что мы вспоминаем в этот день, что это за событие, с чем это связано. И вот то же самое мы сейчас внедрили и в Разделянском районе. То есть у нас на каждый большой праздник выходит статья того или иного священника. То есть не один я пишу, скажем так, а все священники района, они пишут в эту газету по тому или иному празднику, ну, конечно, храмовые свои дни, вот, и по большим праздникам, 12-м, они статью присылают в газету, и с газеты эту статью печатают. Так что вот мы наладили вот эти отношения. Конечно, у нас много более далеко идущих планов, скажем так, сделать какую-то страничку, вопросы-ответы и так далее и тому подобное. Но я думаю, со временем это мы все воплотим в жизнь. Пока у нас только вот так вот. Мне кажется, вот это вот достижение, чтобы нас видели и слышали, что мы есть, что мы общаемся с народом, доносим информацию, потому что очень многие именно через газету получают информацию.
Да, мне кажется, это даже более эффективно, чем если бы выпускалась именно какая-то сугубо церковная газета. Потому что эта газета для всех людей, и кто хочет, он может прочитать эту статью. По-моему, это прекрасная практика. Отец Вячеслав, у меня есть такой вопрос. Уже многие годы вы являетесь преподавателем регенского отделения Одесской духовной семинарии. Вам не трудно совмещать административную деятельность с преподавательской?
Ну, я думаю, что любая работа, она тяжела, если ее выполнять, конечно, по совести. Поэтому, конечно, тяжело. Тяжело ездить, тяжело готовиться к лекциям, потому что не хватает времени. Но, тем не менее, мне не очень хочется оставлять преподавательскую деятельность, потому что я со дня открытия регенского отделения, практически с 2000 года, я в нем преподаю. Вот. Раньше нагрузка была больше. Я вначале преподавал церковнославянский язык, так как и в семинарии. А потом у меня нагрузка была, я преподавал церковнославянский язык, библейскую историю, Ветхий и Новый Завет, и две богослужебные группы я служил. Поэтому нагрузка была довольно-таки значительная. Но мне хотелось, я в то время уже служил в селе, и мне не хотелось бы потерять те навыки, которые я приобрел вот в академии, потом, будучи преподавателем в семинарии. Мне хотелось их развивать, потому что в селе есть свои особенности в служении. И я, невзирая ни на что, все-таки продолжал ездить, продолжал нести это послушание. Сейчас я просто попросил, чтобы мне немножко уменьшили нагрузку. Я теперь преподаю только Ветхий и Новый Завет.
именно библейские дисциплины.
Да, библейская дисциплина. Вот то, что и нужно, скажем так, священнику и в жизни, и на приходе, то есть те основные принципы, которые мы читаем в Библии, вот в Ветхом, в Новом Завете. Вот я преподаю, мне это интересно. Я надеюсь, это интересно и тем девочкам, которым мы преподаем. Вот. И, конечно, это огромную роль играет и для моей личной жизни, и для жизни как священника, как пастыря раздельнянцев, потому что постоянно, готовясь к уроку, ты перечитываешь Ветхий Новый Завет. Даже если у тебя нет времени, все равно ты понимаешь, что ты приедешь, и на тебя будет смотреть не одна пара глаз, и тебе нужно им что-то сказать. Ты, невзирая ни на что, перечитываешь заново, заново, углубляешься в что-то, в какие-то вещи, переосмысливаешь их заново, потому что мы все прекрасно знаем, что Библия — это такая книга, которую можно читать всю жизнь и находить в ней все равно что-то новое.
Безусловно. Кстати, вы упомянули об академии. Я знаю, что вы окончили Киевскую духовную академию, и у вас там осталось в Киеве много друзей, вы с ними поддерживаете контакты. Было бы интересно спросить, на ваш взгляд, существует ли какая-то принципиальная разница между религиозной жизнью в столице и в провинции?
Лично, на мой взгляд, разница в том, что там немножко другие возможности. Больше людей, больше материально обеспеченных людей, больше разных людей, разных профессий. Поэтому я вспоминаю вот нашу поездку этим летом, прошедшим летом, когда мы ездили на крестный ход по поводу крещения Руси, который состоялся в Киеве. И вот мы там общались с клириками храмов киевских. И вот меня поразило то, что у них очень развита социальная служба. То есть, ну как социальная служба? Молодежное движение при храмах. У них есть масса людей, которые вот приходят и просто вот при церкви они исполняют свои функции совершенно бесплатно. То есть мы приехали, они накрыли нам стол, там покормили, вот нас прикомандировали к одному из храмов, который находится недалеко возле станции метро Арсенальная, находится в помещении больницы. То есть это закрытая территория совершенно. И нас волонтер встречал, наш автобус, мы подошли к нам, нам прикрепили человека, молодого человека. Вот. Он нас выводил по городу, потом он с нами был во время крестного хода, он нас отвел на ночлег, и там были другие молодые люди. И вот с ними общался, говорю, ну, а что вот вами движет? Вот желание послужить церкви. Они мне рассказывали про то молодежное движение, которое при владыке Ионе, в воинском монастыре, ну, при прочих храмах, скажем так. То есть у нас, я не видел такого движения массового, например, вот в Раздельной, да, там, или где-то еще, вот в таком варианте. То есть там много людей, я так понимаю, что там много возможностей финансовых, духовных, ну, в других различных аспектах. У нас пока этого нету. Хотя все это относительно, потому что по молитвам нашим Господь может на любом месте послать нужного человека. Вот. Даже у нас в Раздельной может появиться человек из Киева, из того же. В том же Киеве может появиться человек из Раздельной, который будет полезен для той или иной общины в том или ином своем как бы, служении, рвении, помочь ближнему или храму, или там еще там чему-то. Поэтому это все, конечно, относительно. Но мне кажется, что все-таки это есть. Я вспоминаю, когда-то я приезжал на авторынок в Киев, и мы заодно посещали, я приехал со своим другом, товарищем, прихожанином Казанского храма. Мы посещали заодно и монастыри, то есть мы были в Киево-Печерской лавре, потом в других монастырях. И вот на карте было обозначено возле этого авторынка громаднейшего, обозначено место, где нарисовано три храма, парк и три храма. И вот мы начали спрашивать, это музей или это монастырь, или что это вот, у людей. И оказалось, что я не нашел там ни одного киевлянина. Когда мне один человек сказал, что я приезжий, ну, я думаю, ну ладно, человек приезжает, там охранником работает. Второй, третий, потом я зашел в какой-то офис, там мойка какая-то, ремонт, не знаю, офис такой, сидит там человек 10. И я говорю, кто из вас киевлянин? Они посмотрели на меня и уткнулись дальше в компьютеры. Оказалось, что никто из них не киевлянин. Я киевлянина там не нашел. То есть понятно, что люди, скажем так, сел тянутся, то с периферии тянутся в город, заработать денег, да, вот. А киевлянин на таких работах, ну, наверное, не работает. Поэтому это говорит о материальном достатке, каком-то другом, чем вот в селах у нас, там, в районных центрах и так далее и тому подобное.
Да, это интересное наблюдение. Отец Вячеслав, ваше пасторское служение начиналось в Одессе. Вы не испытываете ностальгии по Одесской епархии?
Я испытываю ностальгию по тем людям, с которыми я молился в Свято-Казанском храме, о моих прихожанах, с которыми мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения, молитвенные отношения. Конечно, мне не всегда хватает времени, чтобы приехать, навестить их, но мы созваниваемся, они молятся за меня, я чувствую это. Благодаря их молитвам в трудные минуты мне было намного легче, конечно. Ну и надеюсь, что они чувствуют и мои скромные молитвы, что я тоже им не бесполезен, потому что они меня не забывают. Вот мы поддерживаем вот такой вот духовный тесный контакт. Вот за ними я скучаю. Не за самим городом, даже не за самим храмом, вот за теми людьми, которые наполняли этот храм. Мне сейчас, между прочим, уже много храмов есть, и они ходят не только в Казанский храм, они ходят на поселок Котовского, в город, то есть они разошлись по многим храмам, тем, что ближе к дому, удобнее добираться, но, тем не менее, вот за ними я скучаю.
Отец Вячеслав, долгое время вы были настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Белка. Этот храм построен епископом Благовещенским Лукианом. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем служении в этом храме и о самом владыке.
Ну, 10 лет. 10 лет я служил в этом храме. Последний раз в Казанском храме на Пересыпи я служил в 2005 году на Успение Божией Матери. Я тогда вышел, попрощался со своей паствой, ну, с паствой не только моей, скажем так, а с нашей паствой, всех священников, вот, с теми людьми, кто меня знал, как я говорил, с кем мы молились вместе, и сказал, что меня направляют вот в этот населенный пункт, село Белка Ивановского района. Матушка моя оттуда родом. Место это, по рассказам, я знал уже, что оно благодатное. Там подходил и подвязался священномученик Кирилл Павел. Это я тоже людям сказал, и вот я им сказал, что я вот иду в это место, и там вот будет совершаться мое дальнейшее пасторское служение. И вот с 2005 года по 2015 я и нес свое пасторское служение настоятелем Свято-Троицкого храма. Незадолго до этого, то есть он был построен только в 2003 году. Я еще участвовал, когда приезжал к теще к своей, я еще участвовал в перестройке детского сада, когда там перенесли храм, как бы, и совершалось временное служение. Я был в той школе, в классе, где вот сейчас стоит Свято-Троицкий храм, там раньше была школа, ей больше 100 лет. Это старая школа. Из Белки очень много таких интересных выходцев, людей, которые там родились, которые связаны с ней. В частности, это семья Адарьев. Вот. Александр Адарий погиб при выполнении своих обязанностей, он был милиционером, и там построена новая школа в честь Александра Адария. И семья Адарьев, она вот в частности из Белки. А на месте старой школы решили построить храм. Но вначале службы совершались в одном из классов этой школы. А потом часть школы разрушили, построили вот новый храм типовый. Я вот молился в этом классе, приезжал, там был настоятель свой, я вот с матушкой заходил в этот класс, потом мы переоборудовали детский сад, где совершалось временное служение, пока Свято-Троицкий храм строился. Вот. И потом я уже пришел в качестве настоятеля уже в новопостроенный, красивый, уютный храм, который был построен стараниями владыки Лукьяна. Ну, тогда он был архимандритом, настоятелем Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. Матушка Елизавета, нынешняя игуменья монастыря всех скорбящих радостей, который тоже находится в Белке, вот, она практически руководила этой стройкой. Вот, так что вот их трудами, их двоих, вот, возвязался этот храм. Ну, конечно, не только их, там участвовало много людей. Вот этот храм был построен. Владыка Лукьян, он мечтал построить храм в честь священномученика Кирия Павла на своей родине. Но так получилось, что была зарегистрирована община Свято-Троицкая, и был построен первый храм в честь Святой Троицы. Вот первый приходской храм. Сейчас на территории Белки уже три храма. Это Свято-Троицкий, священномученик Кирия Павла и всех скорбящих радости. Вот так вот владыка нынешний, Благовещенский, Тыдынский Лукьян, тогда будучи еще архимандритом, вот, оказал честь своей родине тем, что вот участвовал, содействовал построению храма. Я думаю, если бы многие брали пример, у нас было бы все прекрасно в селах.
Да, полностью с вами согласен. Вот, отец Вячеслав, вы человек по-своему уникальной судьбы, и в том числе это выражается в том, что вы имеете опыт служения и в городе, и в селе. Скажите, а есть ли существенная какая-то разница между этими служениями?
Разница, я ее почувствовал. И слава Богу, что я почувствовал. Я вам скажу, когда я получил назначение в село, и вот пришел в село, вот первые такие вот моменты были. Мне, конечно, после многолюдного Казанского храма не было еще такого количества храмов в городе, как сейчас. Много было людей в храме, как бы на праздники, этот храм был битком забит, если так можно сказать. И когда я пришел в село, и вот первый год я отслужил, вот праздник Успения Божией Матери. Вечерний мы отслужили, я и хор практически, никого в храме нету. И я тогда сел и подумал, что, Господи, ну вот как-то вот скучаю за своими прихожанами, скучаю за полным храмом, скучаю я за той городской жизнью, когда тебя спрашивают, чем-то интересуются. Вот. А здесь вот никого нет. Неужели никому ничего здесь не нужно? И на следующий день у меня произошло два чуда. Первое чудо было, это когда я на литургии увидел множество людей, и у меня одних причастников было от алтаря до входа. Они не пришли на вечернюю, но есть такие особенности вот в сельской жизни, тяжелый труд, тяжелый физический труд. Поэтому кто бабушки, кто там по какой-то другой причине, кто-то с хуторов приезжает, не все могут быть на вечерне. Вот, поэтому у них принято приходить в основном на литургию. Они читают правила дома, там, готовятся к причастию, но приезжают на литургию и исповедуются. Вот. Потом мы немножко, конечно, переначали этот навык. Я старался, кто может, чтобы приходили вечером, исповедовались. Но тогда это было так. Вечером не было никого, а утром я пришел, увидел полный храм людей. И когда вышел с чашей причащать, людей было, даже одних причастников было очень много. Второе чудо совершилось. Я накануне тосковал в Свято-Казанском храме. И вот после литургии подходит женщина и говорит: «Батюшка, можно вам подарить иконочку на храм?» Ну, иконочка, в моем понимании, это вот иконочка. Я говорю: «Ну да, конечно, можно. Мы найдем ей место в Свято-Троицком храме. Он так построен, что там иконы поставлены симметрично, и очень сложно какую-то икону еще вместить, как бы. То есть она портит весь ансамбль». Ну, я так мысленно думаю, ну куда же эту иконочку, в алтарь ее, в воскресную школу, куда же ее как бы деть? Она заносит огромный пакет, и я только начал открывать, я сразу понял, что это за икона. Это икона Казанская Божией Матери. Икона Божией Матери Казанская. Она была вышита бисером, ну, очень красиво сделана, в окладе была под стеклом. Вот. И чуть позже, через несколько месяцев, эта женщина привезла другую икону Спасителя. И я еще удивился, потому что обычно, ну, как бы Спаситель первый вышивают, там, да, потом до пары уже икону Божией Матери, а здесь было вот наоборот. И вот как бы в утешение мне вот Господь послал вот, вот эту вот икону. Поэтому это, конечно, было удивительно. Но самое главное отличие, вот о котором я говорил, я понял, что в городе много людей. И я был в храме, я приходил вот в Казанский храм, я был дежурным священником, и люди шли ко мне. То есть я просто сидел, люди приходили, вот мне панихидку, мне нужно отслужить молебен, мне нужно пообщаться, мне нужно то, мне нужно это. Я просто сидел. В селе я понял, что там другая особенность. Там к людям нужно идти. Там никто к тебе сам не придет, скажем так. Ну, на похороны могут прийти там и прочее. Но вот приходская жизнь начинается именно с того, что ты приходишь к людям сам. У меня это происходило таким образом. Люди вежливо со мной здоровались, там все, но в храме я их как бы не видел. А потом у меня это происходило таким образом. Похороны приглашают на обед. Я иду на обед. И вот на обеде я начинаю с ними общаться, рассказывать им о загробной участи усопшего, там, о разных таких вот случаях, жития святых. Там. И люди с интересом слушали. Бывало, доходило до смешного. Я с обеда уходил голодный, потому что я вот сидел, рассказывал, а они в это время кушали. Они зададут вопросы, кушают дальше, я сижу и рассказываю. Но это было очень важно. Потом, ну, так как матушка оттуда родом, пригласили на свадьбу там раз, второй раз. Вот. А потом мне уже просто сказали, вот мы думали, что батюшка такой вот заумный у нас, такой приехал, весь такой городской, вот. А он нормальный человек, с ним можно общаться. И, кстати, многие вопросы решались именно вот за столом. То есть они спрашивали о духовной жизни. И я им отвечал, они спрашивали еще что-то. И вот было видно, что они интересуются, но ни при встрече на улице, ни прийти в храм и спросить, никогда этого не было. Они спрашивали у меня вначале вот так вот, в непринужденной беседе. И с этого начал собираться, скажем так, вот тот приход, который у меня уже сформировался после 10 лет служения. Это уже были те, кого я крестил там, кого я детей крестил. И иногда, честно говоря, в храм приходили люди, о которых я думал, что они вообще никогда не придут. Я никогда их не ожидал увидеть, но смотрю на праздники, вот уже стоит или женщина это, или мужчина это. Мне было, конечно, это удивительно. Начиналось все это вот так. Поэтому, вот, мне кажется, эта особенность, которую я лично почувствовал на себе, может, это мое сугубое такое восприятие, это в том, что если в городе ты можешь сидеть и будут к тебе идти, и даже если ты кому-то нагрубил или сказал что-то не так, человек ушел, пришел другой, в селе этого нету. Ты должен идти к людям, они должны увидеть, как ты живешь, они должны видеть, что ты делаешь, они должны с тобой общаться вживую в любой ситуации, не обязательно богослужение в храме, и только так вот можно их привести в церковь. Они трудолюбивы, они найдут для тебя время, но есть еще вот такая особенность, если ты их обидишь, тебе ничего не скажут, они просто не придут. Они просто не придут и скажут еще другим, чтобы они тоже не приходили, потому что вот батюшка такой, не так подмели или не так подоконник протерли или еще что-то. Вот есть какая-то вот такая вот немножко гордость. Я не знаю, плохо это или хорошо, но вот такие вот особенности вот я почувствовал между городским служением и сельским служением.
Это интересный опыт. Отец Вячеслав, а насколько ощутимо на территории вашего благочения присутствие других христианских конфессий?
У нас есть и христианские конфессии на территории благочиния, и нехристианские конфессии. Вообще, когда я пришел в раздельную, мне сказали, что раздельная в советское время – это был вот рассадник сект. То есть там и субботники, там и пятидесятники, там и свидетели Иеговы, там и баптисты, там много, много разных вероисповеданий, там есть и греко-католики, там есть и католики. Ну, к сожалению, появились филаретовцы. Вот. То есть вот такой вот винегрет существует. И ну, сказать, чтобы какое-то такое вот сильное влияние было, я не могу сказать. То есть все-таки православная церковь занимает доминирующее положение.
А вам не приходилось лично сталкиваться с кем-то из представителей других конфессий?
Ну, у меня был курьезный случай такой, когда мы приехали в воинскую часть, это было на Пасху, и мы повезли им Пасхи, куличи, яйца, вот, поздравить их с Днем Пасхи, отслужить молебен пасхальный, такой, покропить их святой водичкой, то есть поддержать их в эту минуту, вот, пообщаться. Ну и мы так подъехали, я мэр города Раздельной, к воинской части, была договоренность, на КПП нас пропустили, мы подъезжаем к корпусу, где непосредственно эти солдаты, ну, то, я так понимаю, там столовая. Мы к столовой вот подъезжаем с этими корзинами, выходим с машины, и тут нам встречается тоже, ну, священник, скажем так, насколько я знаю, это был филаретовский священник, дети в вышиванках. Ну, я поздоровался, они так опешили, но поздоровались как бы. И прошли мимо нас к машине тоже. Ну, мы зашли, поздравили солдат, отдали им эти снеть, то, что мы привезли. Вот, отслужили молебен, пообщались там, я им немножко там пару слов сказал. Вот, ну, вышли и уехали. И только потом мы узнали, оказывается, что священник этот филаретовский, он приехал и только вышел за тоже продуктами, и тут мы приехали, но он не заходил. Он не зашел, он ждал, пока мы не уедем, помахал нам рукой, и только после этого он зашел. Я не знаю, что он там говорил, служил, но вот, вот такие вот у нас были моменты. Конечно, жаловались священники. Вот у нас есть филаретовцы в Новоукраинке, в Егоровке. Вот, жаловались священники окрестных сел, что были и угрозы, чтобы не приезжали, не отпевали там и прочее. То есть люди вот просят наших священников, и мы с удовольствием идем к этим людям, как бы хороним их близких, отпеваем. Но вот были угрозы такие, что вот на территорию села, мол, не вступайте, а то плохо будет. Ну а так, таких особых столкновений, конечно, не было. Ну и с сектантами, ну я не знаю, мы общаемся. У нас буквально за храмом в парке стоят свидетели Иеговы. Вот, мы регулярно с ними общаемся. Сказать, что сильно они этому рады, я не могу. Они обычно, ну, я как-то так, может быть, нестандартно подхожу ко всему этому, задаю какие-то такие вопросы. Но несколько раз вот мы общались, они теряются просто. Они просто теряются, они пытаются идти по накатанному, но оно плохо получается. Вот. И я смотрю, они не очень рады этому общению, а мы стараемся с ними общаться почаще. Стараемся общаться, может быть, кому-то откроются глаза. Но, как мне сказали люди, вы знаете, многие из сектантов присылают детей за святой водой в храм или приходят Пасхи освящать. Так вот. Не знаю, как они это совмещают, но говорят, что вот многие из тех, кто ходит, проповедует, мы потом так видели, как они тайком как-то вот все-таки тянутся к православию. Что их там держит, или деньги, или какое-то влияние, не могу сказать.
Спаси Господи, отец Вячеслав, за очень интересную, содержательную беседу. И позвольте вам пожелать помощи Божией, здоровья и сил в вашем пасторском служении.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.